Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я Алексей Пичугин, приветствую вас здесь, в студии «Светлого радио». Напомню, что «Светлый вечер» в эфире. У нас в гостях сегодня клирик храма преподобного Андрея Рублева в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Мы с вами уже встречались в этой студии, тогда говорили про многодетность. Я нашим слушателям напомню, кому-то расскажу, что отец Александр – отец 10 детей. Все верно?
Да, совершенно верно.
Но сегодня у нас тема не о многодетности, а о том, что в семьях бывают особые дети. У отца Александра дочка, да, если не ошибаюсь?
Да, 10-й ребенок, дочка, особый ребенок.
Особый ребенок. Вот как, сегодня поговорим о том, как это воспитывать особого ребенка и о том, кто такие особенные дети. И, наверное, о том, что это ни в коем случае не какая-то трагедия, а наоборот, я помню, что вы в прошлый раз говорили, чем немало меня удивили, что особый ребенок – это и особая радость.
Да, совершенно верно. Я бы назвал даже так. Особый ребенок – это дар Божий, потому что он дает особую радость. По-разному можно воспринимать рождение особого ребенка в семье. Конечно, первые минуты, часы, дни, недели –
осознаешь.
Да, осознаешь. Это, конечно, трагедия. И, к сожалению, люди, некоторые, из этой трагедии выйти не могут. Эта трагедия с ним остается на всю жизнь. Вплоть до истерики. Хотя, на самом деле, это не так. Для верующего в Бога человека, который верит в промысел Божий, который хоть немножко причастен к духовной жизни, это через какое-то время перестает быть трагедией.
А если это не 10-й ребенок, а если это первый ребенок, например, соответственно, когда у родителей большие чаяния, они ждали этого ребенка долго, они верили, они там готовили, ну, так готовились к его рождению, к рождению своего первенца, и вот у них появляется такой ребенок особенный.
Вы знаете, конечно, мне в этом смысле легче. У меня предыдущие 9 детей, слава богу, здоровы. И, конечно, 10-й ребенок, хоть это для меня было тоже, когда я об этом узнал, так сказать, что это так вот будет, это, конечно, тоже было для переживания, но мне, конечно, психологически было легче, мне моей супруге. Но вы знаете, на самом деле, даже если это первый ребенок, а, естественно, это чаще всего это молодые родители, у кого первый ребенок, то это не повод, опять же, для трагедии. Это повод просто взять и полюбить этого ребенка, доверившись Богу, и увидеть в этом ребенке много, именно какой, кого он есть, в его особости, возможность не просто вот, ну вот, свалился крест, теперь неси, а и получить от этого креста. Ну, естественно, что человек христиан хочет получить. Это любовь. Вот дети особые по своему самому состоянию своему, они как никто учат родителей христианской любви. На них нельзя раздражаться. На них нельзя там им не оказывать какого-то внимания. Они, конечно, требуют очень большого внимания по сравнению даже с обычным ребенком. Так сказать, это напряжение всех сил, несомненно. И духовных, и душевных, и телесных. Но если это воспринимать как подвиг ради спасения души своей, ради стяжания любви, соответственно, это одно и то же, тождественно, то тогда родители идут к Богу семимильными шагами.
А вот вы упомянули такую фразу, она, может быть, не совсем относится к теме программы, но мне очень интересно ваше мнение. «Упал крест, теперь неси». А так бывает у христиан, что упал крест, а вот теперь безропотно его неси? Или этот крест для того, чтобы человек от него тоже что-то получил в любом случае?
Ну, опять же, вот я повторюсь, как человек воспринимает этот крест. Любая скорбь – это либо повод для трагедии незабывной, может быть, либо, как говорил архимандрит Иоанн Крестьянкин, это повод облобызать Богу ноги из чувства благодарности. Вот. Крест, он всегда крест. Это всегда тяжело. Если бы тяжело, то он бы, наверное, бы слово крест было бы неприменимо. Но этот крест, если его воспринять правильно, если понять, для чего он даден и как его надо нести, он через какое-то время крестом перестает быть. И человек от вот этого состояния, поначалу, которое воспринимает чисто как крест, как страдание, как скорбь, он переходит в состояние радости.
Но даже если мы это все экспонируем на нашу проблематику, на особых детей, все равно получается, что ситуации очень разные. Вот если не секрет, если вы можете это озвучить, а что у вашего ребенка?
У меня у ребенка синдром Дауна, и плюс, как это бывает, часто в синдроме Дауна тяжелый порок сердца. Угу. Но сейчас мы уже порок прооперировали, слава Богу. Это было тоже Божье милосердие, Божье чудо. Это наша вера очень укрепила. От нас отказались все московские больницы, потому что считали, что он не желез на свете, и нечего портить свою статистику, как говорится. Вот. Но мы нашли хирурга в Питере, и он нас прооперировал вполне успешно. И с Божьей помощью вот ребенок сейчас живет уже, так сказать. Ну, конечно, мы постоянно проверяемся, постоянно держим руку на пульсе, в буквальном смысле слова. Вот, но уже такой, так сказать, проблемы, что человек может в любой момент умереть,
уже
нет. И 3,5 года.
3,5 года. А вот бывают же случаи, когда действительно ребенок не просто синдромом Дауна, он еще и ходить не может, например, или там ДЦП. Вот когда родитель все время неотлучно должен находиться возле него и везде с собой брать, полностью посвятить свою жизнь именно этому ребенку.
Вы знаете, я против вот этой формулировки, что надо полностью посвятить жизнь этому ребенку. Если это сделать, это будет неправильно.
А как? Это... Вот если ребенок не может жить просто без... физически не может существовать.
Понимаете, жизнь мы должны, прежде всего, посвящать Богу. Потом мы должны не забывать, что у нас есть другие дети. И да, жена, да, не должна сказать, что есть муж.
Но мы сейчас, да, понимаете, не берем в расчет ту ситуацию, когда человек там, ну, человек может с этим ребенком пойти в храм, или он вообще может быть неверующим человеком.
Да.
Тут уже разница в нюансах и в деталях, но он не может вести свою собственную полноценную жизнь, не может ходить на работу, не может... Это же разные виды креста, или это все равно все одна цепочка, и от такого креста он тоже должен... брать максимум возможного.
Конечно, если он поставит себе цель не быть просто успешным человеком, вот в таком светском чисто понимании этого слова, то есть карьера, ну, это деньги и так далее, а если он поставит цель сдержать любовь, то он здесь очень много сможет поиметь, очень много сможет, так сказать, найти и радости, и интересного. Потому что особые дети, вот особенно, ну, мне, конечно, близок это синдром Дауна, это, как мне очень понравилось, один мой знакомый сказал, это человек без второго дна.
Да, я помню, что и вы,
да,
вы поэтому приводили цитату.
Я просто вам приведу пример такой, что одна моя знакомая, к ней подошли на площадке и одна женщина на детской площадке, а у нее особый ребенок. И стал ей как-то очень сильно сочувствовать. И потом сказала: ну, вы совершенно несчастные люди с мужем. И она удивилась, рассмеялась, а муж стоял там недалеко. Говорит, Вить, ну, я так условно говорю, слышь, вот эта девушка говорит, что мы несчастные. На самом деле, счастье...
У них один ребенок?
А?
Один ребенок.
У них?
Да.
У них 2 ребенка. Угу. Вот. Но старшему уже, он совсем взрослый, уже студент, а второй вот особый. То есть, как вот мы с вами с многодетностью говорили, что когда люди, не имеющие много детей, считают, что многодетные – это люди забитые, зачуханные, которые вот-вот упадут, которым жизнь интересна, они совершенно вот полностью погрузились в эту бытовуху, скорби там и так далее. Вот. Но вот у меня 10 детей, один ребенок особый, то есть это еще усугубляет ситуацию на порядок. Вот. Но я не вижу, что здесь есть такая вот зачуханность, и вот все упал, все отдал, и уже и любить нету сил. Если Бог дает ребенка здорового или особого, это Бог дает. И надо принимать с радостью. Бог плохого никогда не дает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что сегодня говорим об особенных детях с протоиереем Александром Никольским. Отец Александр сам отец 10 детей. И он клирик храма преподобного Андрея Рублева в Раменках. Смотрите, как интересно получается. Происходят такие сложные изменения, наверное, в мире. Это как раз вот то, что мы почерпнули с Запада. Я не знаю, православные люди почему-то, я обратил внимание, довольно негативно относятся к такому термину, как толерантность, хотя он может выражать большую довольно гамму совершенно разных понятий. И вот если раньше применимо к любому ребенку, не просто ребенку, к любому человеку, наверное, сначала говорили «инвалид», потом говорили «неполноценный». А вот сейчас, благодаря вот той же самой, как мне кажется, толерантности, выработали новую терминологию, в том числе и такое слово, как «особенный», «особенный ребенок», «особенный человек». Вам кажется это правильно, или вещи надо называть своими именами? Если при этом человек получает инвалидность, то он инвалид. Или это оскорбительно? А вот «особенный» — это действительно особенный, это подчеркивает его, ну, такое вот, простите за масло масляное, особое положение.
Вы знаете, меня совершенно вот лично не оскорбляет, мне скажут, что мой ребенок инвалид. На самом деле это медицинский термин, и мы проходим антикомиссии по инвалидности, получаем инвалидность, это официальный термин, тут ничего такого нету. Вот, нам всегда надо, что ты за этим словом сам подразумеваешь, вот, какой-то оттенок, так сказать, имеет. Вот даже есть ругательные слова, совершенно невинные, блин, чайник там. Еще что-то. Совершенно они сами по себе ничего не несут, только в какой-то ситуации употребленной.
Ну, смотрите, опять же, это слова-паразиты, которые действительно особой смысловой нагрузки не имеют. Это только такая вот, скорее, какая-то интонационная и...
Ситуационная, скорее.
Ситуационная, да, коннотация. А если речь идет о человеке, когда его, ну, вот видят неполноценного человека, человека с вот еще говорили, с ограниченными возможностями. Вот. Но в итоге особенный, мне это очень нравится, мне это очень импонирует, что можно, ну, что вот сюда пришла вот как раз та самая пресловутая толерантность.
Вы знаете, конечно, то, что к детям сейчас относятся несколько по-другому, чем, так сказать, даже в советское время, и, так сказать, я считаю, что это, конечно, положительный момент. Вот я, честно говоря, не люблю слово толерантность, поскольку она несет с собой не только положительные, но и отрицательные вещи.
Ну, это в зависимости от того употребления.
Да. Но, в принципе, вот это терпимое, даже не то, что терпимое, терпеть это что-то связано с чем-то негативным. Ты что-то негативное терпишь, там, болезнь, там, еще что-то. А просто другое. Нормальное отношение к человеку, у которого есть какие-то, ну, другие особенности, это совершенно христианское чувство. И оно должно быть в христианстве. Не обязательно это источник это вот западной толерантности. И любой христианин, он, который стремится любить ближнего, а мы знаем из Евангелия, что ближний – это любой ближний, да? Какой бы он там веры не был, там, цвета кожи, или здоровья, или там особенностей других, мы должны всех любить, как Бог всех любит. Вот поэтому вот из христианства это непосредственно вытекает, такая, ну, если говорить своим словом, толерантность. И, конечно, когда к особым детям, к особым людям уже взрослым относятся брезгливо, с таким чувством вот подальше бы от меня, то это просто люди демонстрируют, что у них не христианское отношение к жизни, и просто не хватает любви.
Мы же не можем в одночасье всех переориентировать на христианское отношение к жизни. Но есть какие-то совершенно вопиющие примеры, о которых говорят в средствах массовой информации, пишут в соцсетях активно, и слава богу, что пишут. Это те примеры, когда на общей детской площадке гуляют мамочки с обыкновенными детьми, и вот появляется родитель с ребенком особенным, и в раз вот эти мамочки своими розовыми куколками, такими расписными детишками в розовых платьицах, они их берут под мышку и уносят подальше от ребенка особенного. Это же вот буквально недавно такие случаи, несколько штук целых обсуждались.
Знаете, здесь где-то даже суеверие. Люди маловерующие или неверующие, они склонны к суеверию. Они боятся, что вот он будет особый ребенок, а вдруг это заразно как-то. Ну, заразно не в смысле чисто биологическом, а медицинском, а такой вот как-то вот пообщаешься, вдруг это оно перейдет на тебя, какой-то там сглаз, не сглаз, ну, что-то такое. Это часто объясняется даже не брезгливостью, а суеверием. Вот, поэтому они разбегаются. Ну, и плюс они считают, что их дети, ну, как...
Не должны видеть.
Да, не должны видеть вот этого ужаса. Хотя никакого ужаса нету. На самом деле, вот... Не знаю, я вам говорил в прошлый раз, нет, моя старшая дочка сказала, когда, так сказать, как-то возник вопрос, почему у нас родилась Верка, она сказала, что папа, если бы она не родилась, мы все были бы намного хуже.
Вы говорили, но я думаю, что многие слушатели сейчас впервые нашу программу с вами, ту программу могли и вполне себе не слышать. Да, да, согласен. А вы как-то обращаетесь к различным организациям, которые занимаются адаптацией детей с синдромом Дауна?
Ну да, мы, конечно, ищем специалистов, так сказать, потому что это особый ребенок, с ним требуется особый подход, есть наработанные, так сказать, уже подходы, наработанная методика. Конечно, мы стараемся им пользоваться. Но, естественно, конечно, как во всяком деле, надо искать специалистов. Специалист специалисту рознь. Вот. Но вот, мы молимся Богу, нам Господь дает неплохих специалистов, так сказать. И даже учитывая, что мы живем за городом, там это ну, труднее найти, чем в Москве. Вот. Но вот, тем не менее, вот у нас сейчас прекрасный специалист ездит к нам домой из Москвы. Очень хороший, на редкость. Вот, и, так сказать, благодаря ней у Верки есть определенные успехи.
А как проходит распорядок дня в семье, где есть особенный ребенок?
Знаете, в принципе, так же, как и в обычной семье. Утром встали, помолились, позавтракали, там, чем-то еще занялись. Но естественно, что накладываются эти вот занятия с особым ребенком. Вот. Но я еще раз говорю, что особый ребенок это не... С одной стороны, конечно, это накладывает определенные, так сказать, такие ограничивающиеся моменты и так далее, там, вот, занятия. Тут. А с другой стороны, это не повод, чтобы, вот, знаете, вот, так сказать... как, знаете, бросились, как на последнюю атаку, так сказать, в Брестской крепости. Вот. Это нормальная жизнь, обычная жизнь. Обычная жизнь семьи. С обычным, обычным особым ребенком. Вот. И все то же самое, как в обычной семье. Единственное, что требуется больше нежности со стороны всех членов семьи, больше внимательности, вот, так сказать, больше, так сказать, каких даже вот бытовых, так сказать, бытовой нагрузки. Но в этом включаются все члены семьи, не только папа и мама. Вот у меня есть старшие дети, прекрасно, так сказать, с ней обращаются, они с ними часами сидят и играют, и младшие дети играют. Вот. Так что здесь особый ребенок это в этом смысле не то, что жизни мешает, а я бы вот с моей точки зрения, то, что жизни семье помогает. Если только, конечно, правильно относиться к этой ситуации.
А какие перспективы у нас в России у детей с синдромом Дауна?
Вы знаете, у нас есть все возможности в России жить с десятилетним синдромом Дауна, его развивать. Это зависит от родителей. Если родители этим занимаются, то, значит, все, то, что им необходимо, будет. Они смогут найти. Вот. Потому что главное для ребенка, любого, а особый ребенок, это, соответственно, все это усиливается. Вот. Это любовь. Если есть у родителей любовь, и, так сказать, и они люди верующие, и молятся Богу, то Бог им все предоставит, в том числе и специалистов. Вот иногда мы такая ситуацию неразрешимую, просто неразрешимую. Но начинаем молиться, и откуда что берется? Вплоть до доставки на дом.
Ну, мы просто часто приводим пример Ну, это уникальный случай, но я думаю, что он в ближайшее время будет не единичный, я даже, по-моему, уже не единичный. Это Пабло Пинеда, первый в мире преподаватель университета с синдромом Дауна из Испании. Наверняка вы знаете эту историю.
Да, конечно.
У нас в России пока таких случаев нет, но это какая-то особенная форма у него, или просто в других странах еще пока настолько реабилитация не достигла каких-то профессиональных уровней, профессионального уровня совершенства?
Когда рождается ребенок с синдромом Дауна, непонятно, в какой момент, на каком уровне он остановится. И, действительно, есть дети, ну, взрослые люди с синдромом Дауна, которые знают несколько языков. Вот, например, мы ходим к врачу одному, и он нам сказал, что у них на приеме в центре медицинском, такого федерального значения, сидит женщина с синдромом Дауна, врач, врач-окулист. Вот, знаете, стать врачом, врачом-окулистом, даже для обычного человека требуется, ну, достаточно большое напряжение сил. И институт, ординатура, там, и так далее, и тому подобное. Попасть в один из лучших центров, так сказать, России по направлению этому, тоже требуется, ну, определенные способности. Она сидит на обычном приеме, она обычный врач в хорошем медицинском центре. То есть, вот, может быть, такое быть, а может быть, и что это будет там 5, 6, 7 лет, допустим, да, вот такое развитие.
Но, но это разные формы.
Это есть две формы. Мозаичная и, ну, как бы, не знаю, как она классическая называется. Мозаичная полегче. Но и тут вот на чем и загадка, так сказать, почему один ребенок с синдромом Дауна вот так, а другой вот совсем даже чуть ли не три языка знает.
А в каком возрасте это проявляется?
А какая вот форма в какой конкретно? Момент он просто остановится в развитии. Вот в какой момент просто раз и остановился. А некоторые вперед, 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 вперед.
Но если ребенком не заниматься, то он сразу остановится в развитии.
Естественно. Если его сдать в интернат и навещать его по воскресеньям, и интернат, не, если он там не самый хороший, если там не очень с ним хорошо занимается, то, конечно, будут печальные результаты. Ребенок особый, требует особого внимания. Если ребенок здоровый, сам все хватает, ну, например, учится говорить, то ребенка особого, ну, там, синдром Дауна или аутиста, или там, ну, ДЦП там у них с интеллектом обычно более-менее нормально все, требуется особые усилия, так сказать, чтобы его научить говорить, там, адаптировать к каким-то там жизненным моментам. Это требуется учить. То есть, если ребенок обычно, будем слышать слова и просто запоминает их, потом сам повторяет, то с ребенком синдром Дауна, например, требуются эти слова, ну, вот постоянно, вот это носик, это носик, это носик, это носик, чтобы он вот, в конечном счете сам сказал, что это носик. Вот. Но я бы тут немножко другой момент поднял бы, очень важный, как мне кажется, чтобы мы ее не упустили, в силу того, что наше время ограничено, встреча, поэтому я хотел все-таки его затронуть. Дело в том, что, понимаете, что человек хочет от жизни. Это очень важно. Конечно, человек, который настроен на том, что ребенок сделает карьеру, так сказать, станет в чем-то велик. Ну, обычно все родители это хотят, особенно молодые. Вот об этом мечтая, что что-то вот он будет, ну, вот, да, очень успешным человеком. То, конечно, рождение такого ребенка, допустим, синдром Дауна, ну, мало вероятности, что он сделает карьеру. Это единицы делают. Буквально по пальцам пересчитать одной руки. Вот. Но вот если человек ставит себе христианские цели в жизни, стяжание любви, то здесь он все это как раз получит с большим даже, большей отдачей и больше, чем даже с обычным ребенком.
Тут мы выходим на еще одну интересную тему, о ней после небольшого перерыва. Я напомню, что сегодня в нашей студии протоиерей Александр Никольский, клирик храма преподобного Андрея Рублева в Раменках, отец особенного ребенка и вообще отец десятерых детей. Мы об особенных детях сегодня говорим. Я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».